Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Среди лидеров белорусской оппозиции назревают разногласия. Группировка эта отказалась от вооруженной борьбы. Сергей Иванов обещает сократить до года срок службы в армии. Бывшие кандидаты в президенты Белоруссии Александр Милинкевич и Александр Козулин не могут договориться, следует ли продолжать акцию протеста в центре Минска. Участников акции, в основном молодежь, арестовывают и избивают. Репортаж из Минска после выпуска новостей. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад поздравил сегодня Александра Лукашенко с переизбранием на пост главы белорусского государства. Иранский лидер выразил надежду на укрепление двусторонних связей, подчеркнув, что, заглядывая в будущее, ждет Лукашенко в Тегеране. Президент России Владимир Путин завершает визит в Китай. Выступая на российско-китайском экономическом форуме в Пекине, Путин сказал:
в Российской Федерации принято решение о строительстве нефтепроводной системы из Восточной Сибири к Тихоокеанскому побережью. Компания «Транснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация подписали протокол об изучении вопроса и строительстве ответвления от этого нефтепровода на Китайскую Народную Республику. Если проект удастся реализовать, а у меня в этом нет сомнений, он будет способствовать значительному увеличению объемов поставки нефти из России в Китай.
Говорил Владимир Путин. Председатель КНР Ху Цзиньтао сообщил о намерении Китая инвестировать в экономику России к 2020 году около 12 миллиардов долларов. Было также объявлено о планах строительства нового газопровода и миллиардных контрактах на поставки в Китай российского газа. Подробнее о визите Путина в Китай во второй половине часа. В Испании сепаратистская группировка ЭТА отказалась от дальнейшей вооруженной борьбы за независимость баскских провинций, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Заявление террористической группировки, направленное в редакцию баскского радио и телевидения, зачитал диктор.
ЭТА
объявляет постоянное перемирие, начиная с пятницы 24 марта. В заявлении также содержится призыв к правительству Испании предоставить баскам возможность самим решить свое будущее. Группировка эта вела вооруженную борьбу с середины 60-х годов. От рук террористов погибло около 900 человек, в основном военные и полицейские, а также политики и случайные прохожие, оказавшиеся на месте взрывов. Решение баскских экстремистов сложить оружие оценено испанской общественностью как историческое событие. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Барнауле около 1000 человек провели акцию в поддержку водителя Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденного на 4 года тюрьмы. Митингующие требовали оправдать Щербинского и запретить спецсигналы на машинах чиновников. В четверг в краевом суде состоится рассмотрение кассационной жалобы адвокатов Щербинского. Акции в его поддержку прошли также в Красноярске, Екатеринбурге, Новосибирске. Собраны десятки тысяч подписей. Об этой теме в программе «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Более 1000 правозащитников стали жертвами репрессий и насилия в прошлом году. В отчете Всемирной ассоциации против пыток говорится о физических расправах и преследованиях правозащитников в России, Узбекистане и Киргизии. В Белоруссии и Казахстане их единомышленники оказались за решеткой после крайне сомнительных судебных процессов. А в Туркмении заниматься правозащитной деятельностью просто невозможно, говорит представитель ассоциации.
Положение правозащитников в мире продолжает ухудшаться. Это стало совершенно очевидно в прошлом году. Те самые люди, которые борются с нарушениями прав человека в своих странах, сами часто становятся жертвами репрессий и насилия.
Это была представитель Всемирной ассоциации против пыток. Апелляционный суд ООН пересмотрел дело бывшего мэра боснийского города Приедор, серба Миломира Штакича. Штакич был приговорен Гаагским трибуналом в 2003 году к пожизненному заключению за уничтожение и депортацию мусульман и хорватов. Апелляционный суд счел, что вина Штакича в депортациях не доказана, и изменил приговор на 40 лет заключения. Штакичу 44 года. В 90-е годы он ведал системой концлагерей в Боснии, где были замучены и уничтожены более полутора тысяч человек. В Челябинске военная прокуратура завершила предварительное следствие по делу Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в танковом училище, сообщил адвокат семьи пострадавшего Евгений Белов. Обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено военнослужащему Александру Сивикову. В России будет сокращен срок службы в армии по призыву с весны 2007 года до 1,5 лет, а с января 2008 до года, сообщил министр обороны Сергей Иванов.
30 марта этого года на заседании правительства предусматривается рассмотрение законопроекта, который потом будет направлен в Государственную Думу, о переходе на срок службы по призыву на 12 месяцев с 1 января 2008 года. В этой же связи отменили частичное отмене ряда отсрочек на недействующих военной службы по призыву, потому что если мы говорим А, мы должны говорить и Б, и никого не обманывать.
Это был министр обороны России. В Киеве при аресте милиционеры тяжело ранили активиста гражданской партии «Пора» Александра Голубенко. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Однопартийцы Голубенко рассказывают, что он выполнил требования милиционера и лег на землю лицом вниз, не оказывая сопротивления. Именно тогда, как утверждается, в юношу и был произведен выстрел в спину. Пострадавшему сделали срочную операцию, и сейчас его состояние здоровья медики оценивают как удовлетворительное. Симпатизирующие власти предвыборный блок партии «Пора. Реформа» «Формы и порядок» потребовал провести объективное расследование случившегося. В МВД Украины обещают обнародовать свои выводы. Между тем, еще один инцидент произошел в Харькове. У здания областной организации оппозиционной партии регионов сработало взрывное устройство. В результате взрыва, который правоохранительные органы называют маломощным и хулиганским, никто не пострадал. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали выпуск новостей.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На центральной площади Минска продолжаются массовые протесты. Какова стратегия белорусской оппозиции? Итоги визита Владимира Путина в Китай. Сколь важны для Москвы и Пекина соглашения по энергетике? Шаманы Тувы против министра обороны России. Почему Сергей Иванов никогда ни перед кем не извиняется? Такие вопросы поставила перед нами среда, 22 марта.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
В центре Минска четвертый день продолжается манифестация активистов белорусской оппозиции, протестующие против сфальсифицированных, по мнению этих активистов, результатов президентских выборов 19 марта. Кандидат в президенты республики Александр Козулин сегодня обвинил лидера Объединенных демократических сил Александра Милинкевича в срыве договоренностей, касающихся акций протеста против официальных итогов выборов. Козулин призвал демонстрантов покинуть Октябрьскую площадь, где разместился палаточный городок, с учетом возросшей вероятности разгона демонстрации, усталости ее участников и в преддверии планируемой масштабной акции 25 марта в День воли. Однако, как заявил Козулин, после консультации Милинкевич обратился с призывом оставаться на площади и продолжать акцию. Об этом репортаж из Минска корреспондента «Радио Свобода» Игоря Корнея.
Лидер белорусской социал-демократической партии Александр Козулин возмущен коварством партнеров и вероломным нарушением соглашения. Об этом говорится в распространенном сегодня специальном заявлении. Козулин констатирует, что ответственность за последствия непродуманных и несогласованных действий с этого момента несут Александр Милинкевич и его соратники.
За эту акцию будет отвечать уже Милинкевич. Я считаю, что детей подставлять нельзя. Сейчас, получается, и к акции не готовимся 25 марта совместно. И здесь возникает определенное противоречие. Когда политики подогревают решение детей, это плохо. Важно, чтобы мудрость политиков совпадала с храбростью юных.
В штабе Александра Милинкевича сказали, что вопрос о продолжении акции протеста действительно обсуждался на консультациях. Однако согласованное решение принято не было. Сам Александр Милинкевич считает, что решение можно принять, только посоветовавшись с молодыми людьми, которые двое суток не уходят с Октябрьской площади. А игнорировать их мнение было бы аморально. Единый кандидат, навестив сегодня обитателей палаточного городка, уточнил, белорусский Майдан — это не заранее выработанная стратегия штаба.
Поверьте мне, это не есть стратегия штаба. Это очень важный элемент. Это мужественные люди, они лицо Беларуси. Но вообще направлений деятельности очень много. И в регионах, и по информационному, и так дальше. Поэтому сейчас вот для чего я пришел? Для того, чтобы спросить у людей, какие у них есть просьбы к штабу. Если штаб это организовывает, но мы сотрудничаем. И они сформулируют сформулировано не три вопроса, еще сформулируют несколько. Поэтому будем работать, будем здесь.
По неофициальным данным, в районе лагеря, разбитого на Октябрьской площади Минска, участниками акции протестов против официальных итогов президентских выборов за два последних дня было задержано около 150 человек. В основном тех, кто покидал лагерь в течение ночи и рано утром, чтобы переодеться и умыться. Многие из них были при этом сильно избиты. Один из них – Михаил Авдеев, который рассказал, что милиционеры хватают и избивают демонстрантов, которые спускаются в метро. Милиционер, который избил Авдеева, представился Владимиром Наумовым, министром внутренних дел. Он хотел разорвать национальный бело-красно-белый флаг, который был у Авдеева, но не смог, поэтому только завязал его узлами. Молодого человека забрала машина скорой помощи, однако во второй половине дня он снова вернулся в лагерь. Сегодня стало известно, что Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало аккредитованных в стране дипломатов стран Евросоюза, которые 21 марта посетили палаточный городок на Октябрьской площади. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Мартынов выразил надежду, что послы просто наблюдали за тем, что происходит в центре Минска. Однако свое отношение к белорусским реалиям послы 11 стран Евросоюза высказали еще вчера, заявив, что президентские выборы в Белоруссии не были прозрачными и демократичными, и поддержали оппозицию в стремлении пересмотреть итоги голосования. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
На Октябрьской площади Минска постоянно находятся от нескольких сотен до нескольких тысяч сторонников оппозиции. О ежедневном бытии и планах обитателей палаточного городка я беседовал с одним из активистов белорусской оппозиции, заместителем председателя Объединенной гражданской партии Сергеем Альфером.
Палаточный городок достаточно быстро самоорганизовался. Есть люди, которые занимаются техническими вопросами жизни городка, люди, которые занимаются вопросами, можно сказать, безопасности или просто, так сказать, обеспечения безопасности тех людей, которые находятся в городке. Люди, которые занимаются организацией питания присутствующих в городке. Стараются ограничивать количество людей, которые находятся внутри оцепления, для того, чтобы там не было давки, чтобы, в общем-то, не проходили, случайно не пришли те люди, которые могут провоцировать беспорядки внутри.
Вот вы говорите «люди». Это студенты в основном.
В своем большинстве это молодежь. Кроме молодежи есть еще и люди средних лет. Вечером подъезжают и остаются на ночь в этом городке и другие люди. Знаете, совершенно разный контингент. Предприниматели, студенты, люди, работающие на различных предприятиях. Вокруг находится постоянно, несмотря на угрозу ареста, также достаточно большое количество просто жителей Минска, которые неравнодушны к тому, что произошло сейчас на Беларуси, которые хотели бы, чтобы наша страна была демократической. С вечера и до утра там достаточно большое количество людей, где-то в пределах, наверное, до утра не менее чем 1000 человек. Потом с утра люди расходятся на работу и остается минимальное количество на протяжении первой половины дня, 300-400 человек.
Так или иначе, на это мероприятие нужны какие-то деньги, какая-то помощь со стороны каких-то предпринимателей патриотически настроенных, или это партийные деньги?
Ресурсы, которые идут от неравнодушных людей. Неравнодушные люди приносят питание, неравнодушные люди приносят теплые вещи. Рискуя быть арестованными, оказаться, у нас есть такое замечательное место Крестина, которое сейчас чрезвычайно переселено, и туда ежечасно добавляется новое количество людей. Тем не менее, люди приносят, помогают обеспечить жизнедеятельность этого городка.
Какие-то контакты с представителями власти обитатели этого палаточного городка налаживают, с милицией, которая находится на площади, или нет?
Милиция не входит внутрь оцепления и не мешает, потому как вход внутрь оцепления означал бы захват. Они не получили подобного указания. Те, которые находятся внутри городка, не выходят из оцепления, потому что любой выход – это фактически, особенно тех людей, которым там пробыли достаточно срок, это автоматический арест. Поэтому контакты достаточно специфические. Тем ребятам, которые стоят, им явно запрещено общаться.
Какова роль оппозиционных партий в организации, и вашей, в частности, партии в организации того, что происходит на Октябрьской площади?
Политические партии не организовывали данный процесс. Все мы поддерживаем тех людей, которые находятся на площади, теми способами, которыми только можно поддержать.
Скажите, как долго может существовать этот городок? Каковы планы?
Пока мы можем загадывать, скажем так, только на день. Очевидно, что в случае приказа о разгоне этого палаточного городка остановить этот разгон мы не в состоянии, да, и мы не будем сопротивляться потому что при таком количестве силовых структур это приведет к возбуждению огромного количества уголовных дел против тех активистов, которые на сегодня находятся в этом палаточном городке.
Говорил белорусский политик Сергей Альфер. А о тактике и стратегии белорусской оппозиции я беседовал с минским политологом и журналистом, обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Маратом Дымовым.
В общем, некая такая четкая, внятная, последовательная стратегия, в общем-то, не просматривается. На уровне лозунга такая стратегия просматривается. Лидеры оппозиции и Казулин, и Милинкевич говорят, что нужны новые выборы. Но как достичь этой цели, не очень понятно, по крайней мере, не очень понятно внешним наблюдателям. Уже между двумя лидерами, хотя надо сказать, что и во время кампании, собственно, между ними не было единства, а как раз наоборот, они так искрили довольно сильно. Есть вот такие отличия, скажем, если Милинкевич говорит о том, что надо стоять на площади до 25 марта, 25 марта — это годовщина объявления Белорусской Народной Республики в 18 году, и что вот, чтобы эта дата была пиком, в то время как Казулин говорит о том, что давайте не тратить силы, давайте мы пока разойдемся, а вот 25-го уже придем 100 тысячами.
А Милинкевич это единый кандидат от оппозиции, а кто тогда Казулин? И какая между ними разница, кроме того, что Казулин бывший боксер, а Милинкевич физик?
Милинкевич был выдвинут на конгрессе демократических сил, на котором были представлены три основные оппозиционные политические партии. Это Белорусский народный фронт, Объединенная гражданская партия и партия коммунистов. Ну, а Казулин возглавляет социал-демократическую партию. У Казулина, в конце концов, есть личные амбиции, и он не хочет уступать. Он считает, что он, в общем, и не имеет оснований уступать Милинкевичу. Казулин немного себя, в общем, старался неким образом позиционировать как вроде такого, ну, не то что более пророссийского, но, скажем так, менее прозападного кандидата. Хотя в той ситуации, когда Россия совершенно однозначно на этих выборах просто как никогда заявила, что наш кандидат Александр Григорьевич, никого больше мы знать не вообще не хотим и видеть не хотим. Но в этой ситуации, так сказать, говорить о пророссийскости как-то не очень понятно, что это такое.
Сохранить на площади в зимнее время фактически несколько тысяч человек или вывести на эту площадь несколько десятков тысяч человек, помимо просто стремления народа к лучшей жизни, к демократии, всему остальному, это сложное технологическое мероприятие. Нужны деньги, нужна организационная структура, нужны какие-то активисты. Вот это все есть у Беларуси? Оппозиции.
Поскольку люди вышли, люди стоят третий день, значит, нечто все-таки есть. В большей степени энтузиазм, есть самоотверженность людей, потому что сейчас там власти избрали такую тактику. Они как бы не трогают площадь, арестовывают, задерживают тех людей, которые расходятся с площади, и тех людей, которые несут на площадь там термосы, еду, теплые вещи. Если мы, скажем, будем сравнивать с украинским Майданом, то там это было все организовано гораздо лучше, но тут не надо забывать, что, в общем, на определенном этапе на Украине мэр Киева поддержал фактически Ющенко и его сторонников. Вообще существовала некая альтернативная инфраструктура. В Беларуси этого нет.
И ее и не будет. Этот мэр Минска явно не поддержит демонстрантов. Есть ли какие-то патриотически настроенные бизнесмены, которые готовы вкладывать какие-то деньги в белорусскую оппозицию?
Ну, вы знаете, деньги – это вещь такая деликатная. Ну, по крайней мере, о каких-то больших деньгах такого свойства в Беларуси, в общем-то, неизвестно. Хотя думаю, что они есть. И в том числе есть, скажем, и в России. Но думаю, что эти деньги, в общем, небольшие.
Есть ощущение, что Милинкевич и Казулин боятся ареста, поэтому они действуют очень аккуратно. Скажем, заявление Милинкевича о том, что не он организует эти протесты на площади, а он просто пришел поддержать молодежь.
Я думаю, что они не боятся, и особенно вот это касается Милинкевича. Это, знаете, такая своеобразная тактика. Меня продвигает народ. Не я куда-то народ веду, толкаю, требую от него. А вот сам народ, так сказать, меня направляет. Милинкевич прекрасно понимает, что если примут решение его посадить, то посадят независимо от того, что он будет говорить.
О лидерах и сторонниках белорусской оппозиции обозреватель Белорусской службы «Радио Свобода» Марат Дымов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 22 марта. В Барнауле сегодня прошла очередная акция в поддержку Олега Щербинского, водителя, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Автовладельцы не просто митинговали, но и собирали подписи в поддержку осужденного и прикрепляли белые ленточки к своим машинам в знак солидарности. Такие же ленты появились на антеннах автомобилей в Москве. Теперь после массовых акций протеста, проведенных в феврале, Олега Щербинского стала активно поддерживать партия «Единая Россия». Корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский работал над этой темой.
Самая крупная акция в поддержку Олега Щербинского прошла в Барнауле. На центральной площади города собралось несколько сот человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский.
Многие выступающие заявили, что трагедия на Бийской трассе не заставила власти задуматься о безопасности дорожного движения и принять соответствующие меры. А наоборот, дала дополнительный аргумент для оправдания произвола чиновников на дорогах. Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали открытого судебного процесса и изменения меры пресечения Щербинскому, а также объективной оценки действий каждого участника процесса, проведение экспертиз, на которых настаивала защита, но которые отклонил суд первой инстанции. В частности, установление точной скорости движения «Мерседеса» Михаила Евдокимова. Митингующие также заявили, что необходимо дать юридическую оценку нарушений, которые выявлены в работе госавтоинспекции в ходе следствия и судебного разбирательства. В частности, водитель автомобиля Евдокимова постоянно превышал скорость. Спецсигналы были установлены незаконно, а разрешающие на них документы были подделаны. Барнаульцы также призвали суд соблюдать принцип состязательности и равенства сторон. Было также оглашено письмо спикера Совета Федерации Сергея Миронова генпрокурору Устинову с призывом изучить решение суда зонального района в порядке надзора и возможность его опротестования. Многие призывали создать новую общественную организацию, которая бы защищала права простых людей. На митинге не выступали адвокаты Олега Щербинского. Не было также прилетевшего сегодня из Москвы известного адвоката, члена общественной палаты Анатолия Кучерена. Они заняты изучением дела и выработкой аргументов для завтрашнего заседания краевого суда, куда была направлена кассационная жалоба Щербинского. Жена Олега Щербинского в конце митинга поблагодарила всех, кто поддержал Олега и призвал восстановить справедливость. Она прочитала стихи «Спецсигнал», «Лицензия убийца». Хоть гласит закон, что все равны, но сидит в СИЗО Олег Щербинский. Крайний он, а в очереди мы. Над страной весенний ветер веет. Скажет суд, как дальше будем жить. Но никто на свете не сумеет запретить нам думать и судить.
С 20 числа по всей России под флагами партии «Единая Россия» прошли акции в поддержку Олега Щербинского. Водители вместе с активистами партии вышли на улицы городов. По мнению организатора первой и самой массовой акции в поддержку Щербинского Вячеслава Лосакова, единороссы решили использовать эту историю для поднятия своего политического рейтинга.
Мы свое веское слово громко, внятно произнесли 11-12 февраля на общероссийской акции, массовой акции. Поэтому свобода выборов была, кстати говоря, против проводимых сегодня мероприятий, потому что они для Олега абсолютно никакой пользы не приносят. Тем более мы оказались правы на фоне того, что мы наблюдаем вот в связи с активностью партии «Единая Россия». Сегодня автомобилисты, которые вышли поддержать Олега второй раз перед заседанием краевого суда, они, к сожалению, попали на спектакль в роли статистов на политический спектакль. Почему «Единая Россия» провел такую активность? Ну, потому что власть поняла сигнал, который подал народ 11-12 числа, отреагировала, и механизм, государственный ржавый механизм, закрутился в обратную сторону, в данном случае в сторону справедливости, закона порядка. В итоге вот этого некого политического спектакля есть спасенная судьба простого российского человека Олега Щербинского, и это уже плюс.
Белые ленточки на антеннах автомобилей стали символом этой акции. В Москве они появились уже в понедельник. Именно с этого дня в столице и некоторых городах страны «Единая Россия» начала акцию поддержки осужденного водителя. В эфире одной из московских радиостанций ведущий объявил, что надо не просто освободить Олега Щербинского, но и сказать твердое «нет» проблесковым маячкам, а в идеале оставить мигалки исключительно на автомобилях скорой помощи, пожарных и милиции. Изначально идея проведения акции «Белые ленточки» принадлежала членам Алтайского отделения «Единой России», говорит Вячеслав Лосаков.
Это анонимная, некая анонимная акция, некая радиостанция. Рассматривать ее как акцию гражданскую сложно. Они знают только те, кто вешают эти ленточки. Основная масса вообще не понимает, что происходит. Тем более белые ленточки, тем более весной, в такую плохую погоду. Это минимальное участие, минимальное, может быть, участие некой гражданской людей, которые их прикрепляют. Но на самом деле все-таки назвать это гражданским актом, да, некой гражданской инициативой можно только с натяжкой. Потому что акция все-таки в нашем понимании, это достаточно достаточно веское, достаточно массовое явление, которое должно иметь все-таки несколько другие рамки.
Помимо раздачи белых ленточек, сочувствующие Олегу Щербинскому автовладельцы собирали подписи в поддержку водителя. За 3 дня их набралось более 20 тысяч. Списки с подписями будут переданы адвокатам Щербинского, которые, в свою очередь, намерены их предоставить суду. 23 марта пройдет рассмотрение кассационной жалобы адвокатов Олега Щербинского. Напомним, авария, в которой погиб губернатор Михаил Евдокимов, произошла 7 августа прошлого года в районе села Плешково. Мерседес главы Алтайского края, обгоняя Тойоту, за рулем которой находился Олег Щербинский, на большой скорости вылетел с трассы и врезался в дерево. 3 февраля суд зонального района Алтайского края признал виновным в нарушении правил дорожного движения водителя Тойоты. Олега Щербинского приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении, а также лишили его водительских прав на 3 года. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск программы за среду 22 марта. Сегодня в Московском городском суде с последним словом выступил Александр Копцев, которого судят за нападение на прихожан Московской синагоги в январе этого года. Прокуратура требует приговорить Копцева к 16 годам колонии строгого режима. Поддержит ли суд сторону обвинения, станет известно 27 марта. На этот день назначено оглашение приговора. На суде побывала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Сегодняшнее заседание предварял небольшой конфликт между журналистами, освещающими ход процесса, и сторонниками Александра Копцева, которые пришли его поддержать. Дело в том, что не все желающие смогли попасть в зал судебных заседаний, который не рассчитан на столь большое количество народа. А так как Копцев настаивал на присутствии в зале прессы, в то время как он будет выступать с последним словом, то места для родственников и друзей просто не хватило. Речь, с которой Копцев выступил в суде, занимала 2 страницы рукописного текста и начиналась с извинения перед потерпевшими. А затем последовало заявление. Конечно, они не ведут войну против моего народа, как их соплеменники, которые находятся во власти. И тут же добавил, что это заложено в их генах. Ни о каком раскаянии за совершенное, от ударов ножом Копцева пострадали 9 человек, речи не шло. И вообще, судя по тому, что говорил Копцев, складывалось впечатление, он уверен, что делал все правильно, просто несколько ошибся в расчетах и приступил к реализации своего плана не с той стороны. Адвокаты потерпевших были потрясены услышанным. На их взгляд, все сказанное было настолько пропитано ксенофобией и цинизмом, что перечеркивало первую фразу заключительной речи Копцева, в которой он приносил извинения, говорит адвокат Виталий Хавкин.
Последнее слово подсудимого было ярким проявлением человека ненавистнической, всепоглощающей его сущности, которая проявилась в том преступлении, которое, по словам участников процесса, зафиксирую в словах, ну, уже ничего страшного не произошло, никого же не убили. К чему приведет подобного характера последствий, трудно предсказать. Вот в этом, наверное, весь ужас той ситуации, о которой сейчас вы были свидетелями.
В столь же недоуменном состоянии пребывали и адвокаты самого Копцева, которые накануне во время прений сторон просили у суда о снисхождении к их подзащитному, подчеркивая, что у него не было умысла на совершение убийства, и кроме того заявляя о необходимости исключить из обвинения 282-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации «Разжигание национальной и религиозной розни». Слова, сказанные Копцевым в судебном заседании, сегодня фактически уничтожили эти доводы, так что защите теперь остается рассчитывать лишь на то, что суд примет во внимание заключение психолого-психиатрической экспертизы. Согласно выводам специалистов Института судебной психиатрии имени Сербского, Копцев страдает шизотипическим расстройством и ограниченно вменяем. Однако сторона обвинения и раньше заявляла, что это не повод для смягчения приговора. И, видимо, потому, что адвокаты так акцентировали внимание на психическом состоянии Копцева, в ходе прений сторон гособвинитель Кира Гудим просила назначить подсудимому еще и принудительное лечение.
По итогам судебного разбирательства, после исследования всех обстоятельств дела, всех доказательств по делу в их совокупности, в том числе и показаний самого Копцева, мною было предложено суду в ходе судебных прений назначить ему наказание по совокупности совершенных преступлений в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
То, какое впечатление на судью произвели заключительные слова Александра Копцева, косвенно можно будет понять из приговора. Его оглашение назначено на 27 марта. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете итоговую программу «Время свободы», выпуск за среду, 22 марта, и вот главные темы второй половины часа. Энергетическое соглашение – главный результат визита Владимира Путина в Китай. Европейский суд в Страсбурге готовится к рассмотрению жалобы адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Шаманы Тувы требуют извинения от министра обороны России, но, судя по всему, извинения не дождутся. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В центре Махачкалы обстреляна машина главы Ботлихского района Дагестана Руслана Алиева. Алиев убит, ранены 10 человек, его охранники и случайные прохожие. В центре Минска четвертые сутки продолжается акция протеста белорусской оппозиции. Ее участников арестовывают и избивают. В рядах оппозиции назревает раскол, ее лидеры не могут договориться, продолжать ли акцию. В Испании террористическая группировка басков-сепаратистов ЭТО объявила постоянное перемирие. Заявление это было зачитано сегодня по радио и телевидению страны басков. Перемирие начинается с пятницы 24 марта. Госдума России проголосовала за переезд Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. Против проголосовали 54 человека, в том числе члены фракции КПРФ. Более 1000 правозащитников стали жертвами репрессий и насилия в разных странах в прошлом году. В отчете Всемирной ассоциации против пыток говорится о преследованиях правозащитников в России, Узбекистане, Киргизии, Белоруссии и Казахстане. В Туркмении заниматься правозащитной деятельностью просто невозможно. 25 марта парламент палестинской автономии соберется, чтобы утвердить состав нового правительства. Дату объявил недавно назначенный премьер-министр автономии Исмаил Хания. Апелляционный суд ООН пересмотрел дело бывшего мэра боснийского города Приидор, серба Миломира Штакича. Штакич был приговорен к пожизненному заключению за уничтожение и депортацию мусульман и хорватов. Апелляционный суд изменил приговор на 40 лет заключения. Президент Афганистана Хамид Карзай меняет министров. Как сообщают наши корреспонденты из Афганистана, назначен, среди прочих, новый министр иностранных дел. Европейский Союз ввел запрет на рейсы более 90 авиакомпаний, сочтя их небезопасными. В списке в основном авиакомпании африканских стран, но значится в нем также ведущая афганская компания и компании Казахстана и Киргизии.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 22 марта. Главным итогом очередного государственного визита Владимира Путина в Пекин стало заключение крупных двусторонних соглашений о сотрудничестве в энергетической сфере. В ближайшие 5 лет должны вступить в строй 2 новых газопровода, которые будут обеспечивать поставки российского газа из Западной и Восточной Сибири. Партнером Китая в нефтяной отрасли вместо ЮКОСа становится государственная компания «Роснефть». Над темой работал мой коллега Андрей Шароградский.
Нынешняя поездка Владимира Путина в Китайскую Народную Республику уже 4-й его государственный визит в Китай за период пребывания на посту президента. Если учесть, что за это время соответствующее количество визитов в Москву нанесли Цзян Цзиминь и сменивший его на посту председателя КНР Ху Цзиньтао, то можно было ожидать, что сообщения о пребывании главы российского государства в Пекине будут пестреть деталями открытия года России в Китае. Деталями довольно стандартными. Народные танцы в красочных костюмах, сцены из классических балетов, трогательная декламация стихов российских поэтов китайцами-знатоками русского языка. К слову, таких знатоков в Китае довольно много. Большинство либо уже старшего поколения, либо еще совсем молодые люди. Опять же, всем известна любовь Владимира Путина к единоборствам, поэтому, когда стало известно, что в программу визита включено посещение знаменитого монастыря Шаолинь и тренировка совместно с местными монахами, никого это особенно не удивило. Российские журналисты уже несколько лет как не используют давно приевшуюся цитату из песни о том, что русские с китайцем братья навек, но в этот раз о вечной дружбе заговорил представитель председатель КНР. И в главной газете страны Жэньминь Жибао статья о его выступлении на церемонии открытия Года России вышла под заголовком «Ху Цзиньтао призывает Китай и Россию стать друзьями навеки». Такие встречи на высшем уровне обычно заканчиваются декларацией о начале очередного этапа в развитии двусторонних отношений, а наблюдатели отмечают прагматизм этих отношений, хотя подкрепляющие его цифры до сих пор не были внушительны, особенно для такой гигантской экономики, как китайская. В этот раз Путин тоже говорил о прагматизме, но гораздо более уверенно.
Подписано 29 различных документов, и из них только один носит общеполитический характер. Все остальные документы исключительно прагматического характера, направленные на достижение конкретных, прежде всего, экономических целей. Уверен, что все они будут реализованы, за ними стоят контракты в миллиарды долларов.
Все основания для такой уверенности у президента России были. Путин объявил о достигнутой договоренности, касающейся поставок в Китай российского природного газа.
Партнеры договорились о том, что оно будет осуществляться по двум маршрутам. И из Восточной Сибири, и из Западной Сибири. Что касается Восточной, здесь, мне кажется, вопросов вообще никаких нет. Это второй этап развития сотрудничества в этой области. Более легкий по осуществлению и более быстрый – это поставки из Западной Сибири. Для этого предусматривается возможная создание новой трубопроводной транспортной системы с условным названием «Алтай».
У нас есть ясное представление о том, какие объемы могут быть поставлены в Китайскую Народную Республику и по тому, и по другому маршруту. Это примерно 30-40 миллиардов, как в одном, так и в другом случае, кубических метров газа в год.
Первые поставки, по словам председателя правления компании «Газпром» Алексея Миллера, начнутся в 2011 году. Обозреватель «Коммерсанта» Наталья Гриб считает, что заключенный контракт чрезвычайно выгоден для России, хотя у нее остается немало вопросов.
Открытым для меня остается вопрос, что именно Кремль пообещал Китаю взамен на доступ на китайские рынки. Произошло большое событие, которое планировалось несколько лет, и из-за которого откладывались отдельные меморандумы, как, например, по энергетике между РАО ЕС России и Китайской национальной энергетической компанией, который должен был быть подписан в ноябре прошлого года. Однако до сих пор по каким-то непонятным причинам его подписание задерживалось. Так вот, остается для меня непонятная политическая подоплека того глобального экономического сотрудничества, которое сегодня начало воплощаться в жизнь. И тем не менее, мы можем говорить как о свершившемся факте, то, что Китай допустил газовую монополию России «Газпром» на свой внутренний рынок с очень большими объемами поставок газа. Речь идет о 60-80 миллиардах кубов газа в год. Для сравнения, Белоруссия, которая на 100% фактически потребляет газ и на 90% газифицирована, ежегодно потребляет 20 миллиардов кубов. Поэтому для «Газпрома» это очень выгодный контракт. «Газпром» сможет зарабатывать достаточно приличную прибыль на китайском рынке. Единственное, надо говориться, что начнутся поставки только в 2011 году и выйти на оговоренные объемы «Газпром» сможет после 2020 года.
Планируется значительно увеличить и поставки нефти в Китай. Это совершенно новый проект, который еще нуждается в разработке. Владимир Путин.
В Российской Федерации принято решение о строительстве нефтепроводной системы из Восточной Сибири к Тихоокеанскому побережью. Компания «Транснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация подписали протокол об изучении вопроса о и строительстве ответвления от этого нефтепровода. Если проект удастся реализовать, а у меня в этом нет сомнений, он будет способствовать значительному увеличению объемов поставки нефти из России в Китай.
В случае с продажей российской нефти Китаю, по мнению обозревателя «Коммерсанта» Натальи Гриб, самым интересным является то, кто будет заниматься реализацией нового проекта.
Сегодня было дано политическое одобрение на то, чтобы Китай поменял посредника, которым до сих пор являлся ЮКОС, на посредника в лице Роснефти. Очевидно, стоит ожидать, что китайские компании, в частности CNPC, будут допущены на тендеры по разведке и добыче углеводорода в России. В данном случае они будут приходить под крылом государственной компании Роснефть.
Путин и Ху Цзиньтао явно нашли взаимопонимание и по вопросам борьбы с сепаратизмом, очень болезненного как для России, так и для Китая. В российской делегации активен был президент Чечни Алу Алханов, призывавший китайских бизнесменов инвестировать в чеченскую экономику, а в совместной декларации, которая стала формальным итогом государственного визита Путина в Китай, довольно значительная часть посвящена позиции России по тайваньской проблеме. В документе говорится, что Россия не будет поддерживать с Тайбэем официальных контактов, выступает против независимости Тайваня, не приемлет концепции двух Китаев, либо одного Китая и одного Тайваня. Тибет Россия также признает неотъемлемой частью Китая. Такую позицию Москва занимала даже в самые худшие для двусторонних отношений годы, в том числе и в советский период, и никогда не делала даже намека на возможность пересмотра этой позиции. Зато текущие главные международные проблемы в декларации затронуты лишь вскользь. Необходимость урегулирования проблемы Ирана политико-дипломатическими средствами, последовательное выступление за скорейшую нормализацию обстановки в Ираке, принцип территорий в обмен на мир как основа урегулирования арабо-израильского конфликта и так далее. Последний пункт декларации. Стороны высказываются за скорейшее создание механизма трехстороннего сотрудничества в формате Китай-Россия-Индия, считая, что это содействует более полной реализации их возможностей в экономическом развитии, а также укрепляет международные усилия по противодействию новым вызовам и угрозам. О создании политической оси Пекин-Дели-Москва говорится уже давно, однако никаких конкретных шагов в этом направлении и на этот раз сделано не было. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О проблемах российско-китайского сотрудничества говорим с Борисом Резником, зампредом Комитета Госдумы по информационной политике, членом фракции «Единая Россия». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
А сейчас в эфире программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 22 марта. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обратились с новыми жалобами в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Заявители просят признать, что нарушена 6-я статья Европейской конвенции по правам человека, право на справедливое судебное разбирательство. От более подробных комментариев относительно жалоб адвокаты пока воздерживаются. На теме работал корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков.
Жалобы в Страсбургский суд адвокаты Ходорковского и Лебедева направили чуть ранее, чем за сутки до истечения срока подачи. Адвокат Платона Лебедева Евгений Бару сделал это 20 марта, а защита Михаила Ходорковского 21. На вопросы, касающиеся содержания жалоб в Европейский суд по правам человека, адвокаты пока отвечают неохотно. Вот что заявил в интервью «Радио Свобода» Евгений Бару.
Вопросы, связанные с подачей в Европейский суд жалоб от имени Лебедева, по этическим соображениям я комментировать не могу до тех пор, пока Европейский суд не примет решение о приемлемости этих жалоб или неприемлемости. Как только суды выскажут свое мнение, может быть, в какой-то мере мы тогда можем высказать свое суждение об этих фактах.
Что содержится в жалобах?
В жалобах Лебедева содержатся факты о допущенных в отношении него нарушениях как действующего в Российской Федерации закона, в том числе и Конституции основного закона, так и международных договоров, включая Конвенции по правам человека.
Многих беспокоит здоровье Платона Лебедева. Как известно, он страдает хроническим гепатитом и вегетососудистой дистонией. На вопрос, каково состояние его подзащитного, адвокат Евгений Бару отвечает.
Коль скоро у него были хронические тяжелые заболевания, они остаются, они не могут улучшаться, состояние здоровья не может улучшаться, и болезни никуда не исчезают. Применительно еще и к тем условиям, в которых он находится, при том, что он никакой медицинской помощи реально не получает. Единственное отличие между следственным изолятором и колонией, в которой он находится, заключается в том, что если раньше в следственном изоляторе медицинских препаратов ни от родственников, ни от адвокатов не принимали, то сейчас администрация колонии от родственников принимает лекарства, направляет в медицинскую часть этой колонии, и он получает лекарства от врача, которые, по его мнению, несколько облегчают болезненный процесс.
Адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко сейчас находится в Страсбурге. Она сообщила в интервью нашей радиостанции, что не комментирует жалобу по просьбе ее подзащитного. Очередное обращение в Европейский суд по правам человека Карина Москаленко назвала вынужденной мерой.
Дело в том, что к первой жалобе от 9 февраля 2004 года было подано еще несколько дополнений. События развивались, нарушения продолжались, и мы информировали Европейский суд о тех нарушениях, которые происходили. Поэтому жалоба все время дополнялась, и она не была рассмотрена вот к настоящему моменту, поэтому мы в развитии той жалобы подали следующую. Может быть, это и удлинит рассмотрение дела. Суд сам будет решать, рассматривать эти жалобы вместе или раздельно. Но вот вчера была зарегистрирована очередная жалоба. Это уже жалоба, посвященная другой тематике. Но, как вам, наверное, известно, мой доверитель не хочет обсуждать эту жалобу до тех пор, пока по ней будут приняты хоть какие-нибудь реальные решения. Кроме того, он, в общем, ищет правосудие в России, в своей стране. Поэтому он всегда подчеркивает, что обращение в Страсбургский суд – это, ну, вынужденная мера, когда не работает свое правосудие. Это чисто юридический, технический шаг. Это шаг юридической техники. Мы должны были это сделать. Сегодня истекал бы последний срок. Мы считаем необходимым это сделать.
17 марта Михаил Ходорковский во второй раз за полгода оказался в штрафном изоляторе на 7 суток. По официальной информации, за употребление пищи вне специально отведенного места. Карина Москаленко считает это наказание незаконным.
Сегодня истекает срок этого совершенно незаконного заключения. Я лечу туда, чтобы обсудить с адвокатом Тереховой, насколько срочно и целесообразно подать жалобу. Я думаю, что надо обжаловать, потому что это наказание абсолютно незаконное и необоснованное.
Заявила в интервью нашей радиостанции адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Минут через 10 я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это режиссер нового художественного театра в Челябинске Евгений Гельфанд, поставивший спектакль о дедовщине в российской армии. А сейчас о другой актуальной теме дня. Российские шаманы чувствуют себя оскорбленными после выступления министра обороны России Сергея Иванова, в котором министр поставил их в один ряд с проститутками и прохиндеями и теперь требует от него публичного извинения. В противном случае шаманы грозят массовыми беспорядками в тех российских областях, где проповедуется шаманизм. В среду Иванов попытался откреститься от своих слов. Он заявил, что никогда не оскорблял шаманов. Им послышалось, якобы на самом деле он произносил слово «шарлатаны», и поэтому никакой вины перед шаманами он не чувствует. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Речь, так возмутившую российских шаманов, министр обороны Сергей Иванов произнес 10 марта на заседании Оргкомитета «Победа». Отвечая на вопрос о причинах дедовщины в армии, министр начал критиковать СМИ, виновные, по его мнению, в дебилизации населения. Он заявил, цитирую, «Иногда складывается парадоксальная ситуация, когда в газетах хорошая статья публикуется с рекламой борделей, шаманов и прочих прохиндеев». Сегодня Сергей Иванов от своих слов открещивается. Говорит, что слово «шаман» не произносил, а говорил «шарлатаны». Впрочем, многочисленные печатные источники уличают министра в лукавстве. Российские шаманы требуют от Иванова извинений. В противном случае грозят массовыми беспорядками в тех областях, где проповедуется шаманизм. Это Бурятия, Якутия, Алтай, Эвенкия, Хакасия и Тува. Из столицы Тувы Кызыла передает корреспондент Радио Свобода Александр Филатенко.
Верховный и пожизненный шаман Тувы Мангушкинин Лапсан сразу же направил Иванову письмо, в котором потребовал принести публичные извинения. Его высказывание он расценил, я цитирую, как унижение шаманов, какого не было ни в истории Российской империи, ни в истории бывшего СССР. Мангуш Кинелапсан говорит.
Шаманы в истории человечества всегда были представителями самого гуманного религиозного направления. Этим заявлением Сергей Иванов уравнял девиз легкого поведения.
Шаман признал, что высказывание министра так задело его душу, что ни о чем другом он сейчас и думать не может. Возмущение шаманов разделяют тувинцы, для которых шаманизм является составной частью их традиционного мировоззрения. В Туве официально зарегистрировано 6 шаманских религиозных организаций. Легально практикуют более 300 шаманов. По мнению самих тувинских шаманов, самым серьезным последствием слов министра обороны могут стать беспорядки в регионах, где практикуется шаманизм. Наподобие тех, что имели место в мусульманских странах после публикации карикатур на пророка Мухаммеда в датских газетах.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Туве Александр Филатенко. Сенатор от Тувы Людмила Нарусова, поддержавшая требования шаманов о публичном извинении Сергея Иванова, заявила, что высказывание господина Иванова – это унижение шаманов. Уже в ближайшее время сенатор намерен обратиться с официальным заявлением к Сергею Иванову и потребовать извиниться перед обиженными им шаманами. О том, почему чиновник столь высокого ранга может позволить себе оскорбить представителей целого религиозного течения и что такое шаманизм, моя коллега Татьяна Вольцкая побеседовала с главным сотрудником Государственного музея этнографии Владимиром Дмитриевым.
Произошло оскорбление одной из очень уважаемых и древних форм религии. Это явно получается поступок непрактичного лица, неумного, ошибку проистекающую из скороговорки, ошибку проистекающую, может быть, из недостаточного понимания, что в русском языке бывают слова с самым различным значением. Почему мне жалко этого человека стало? Потому что действительно вот в системе легкой такой вот массовой информации очень много, наверное, надо говорить не шамата, а шарлатанства. Куча всяких разнообразных лжецелителей, людей, которые обещают предугадать судьбу, не знаю, там, вернуть мужа, там, кошмар городской псевдокультуры.
Ну, а на самом деле, кто же такие шаманы?
Это специфическое религиозное направление, связанное с тем, что есть вот некий такой вот посредник, который оказывает очень сильное влияние на окружающих, посредник, скажем так, между мирами живущих и теми тонкими мирами, которые находятся за пределами. Я принципиально атеист сам. Это не означает, что я не должен признавать возможности другого мнения. Как раз вот я думаю, что настоящий мыслящий человек должен полагать, что есть разные способы определения и познания мира. Вот один из них – это так называемый шаманизм. Вера в посредничество между людьми и тонкими материями. Касаясь не только сибирских народов, следы шаманизма мы находим в разных местах мира. Это очень серьезное мировоззрение, и это очень серьезная связь между уважаемым человеком, способным вести себя особо, и тем обществом, в котором этот человек существует. Поэтому, когда задеваешь в суе кого-нибудь по этой линии, то это означает, что ты опять начинаешь ссориться с людьми, ссориться с большими коллективами людей.
Шаман посредничает между мирами в каких целях?
В целях улучшения мира, в целях улучшения, скажем, состояния людей. Боюсь, что множество мировых религий, они бы не появились, если бы люди бы не имели бы опыта шаманизма. Для нас это, в первую очередь, регион сибирский. Это люди с особыми качествами психологии, с особыми качествами мироощущения. И это тоже надо иметь в виду, что проблема затрагивает очень такой большой круг межэтнического общения.
Не могут ли шаманы повредить оскорбившему их человеку?
Кто в это верит? Я думаю, что ни одно действие, которое мы совершаем в мире, не остается без воздаяния.
Это было мнение этнографа Владимира Дмитриева. Судя по реакции министра обороны, отрицающего обвинения шаманов, извинений они вряд ли дождутся. Свои позиции в правительстве Сергей Иванов считает незыблемыми. «Художественный свист меня не беспокоит», – так отреагировал министр на просьбу прокомментировать слухи о его возможной отставке. Накануне инициативная группа граждан России обратилась в администрацию президента с требованием отставки министра. Под письмом подписались более 9000 человек. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 22 марта пишут об исключении из профессиональной футбольной лиги бывшего чемпиона России, Владикавказский клуб «Алания». У микрофона Владимир Бабурин.
На прошлой неделе, напоминает «Коммерсант», с подачи следственной группы Генеральной прокуратуры России, которую возглавлял замгенпрокурора Владимир Колесников, арбитражный суд Северной Осетии ликвидировал открытое акционерное общество «Футбольный клуб «Алания». Именно в этом статусе осетинский клуб заявлялся на чемпионат. Следственная группа во главе с замгенпрокурора Колесниковым прибыла в Беслан в сентябре прошлого года. Президент Путин поручил прокуратуре провести проверку хода расследования бесланского теракта. Не выявив ошибок в работе своих коллег, бригада Колесникова решила провести тотальную проверку финансово-хозяйственной деятельности футбольного клуба «Алания». Поводом послужило уголовное дело в отношении помощника экс-гендиректора клуба Алана Созиева. Одновременно являясь агентом вратаря Дмитрия Хомича, он, по версии следствия, присвоил часть трансферной суммы за переход вратаря в московский «Спартак». После этого Генеральная прокуратура выявила и другие нарушения, как по финансовой, так и по юридической части. После ликвидации клуба Российский футбольный союз и Профессиональная футбольная лига вынуждены были пересмотреть ранее принятые решения и исключить чемпиона России 95-го года и двукратного серебряного призера 92-го и 96-го из первого дивизиона. Виталий Мутко, Глава РФС заявил, что спасти Аланию не представляется возможным, при этом пообещав, что постарается приложить усилия, чтобы владикавказцы смогли принять участие в первенстве второго дивизиона, дабы клуб не потерял профессионального статуса. Известие об исключении Алании из первого дивизиона в Северной Осетии восприняли с крайним возмущением. Как уже сообщал «Коммерсант», болельщики клуба направили открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором указали, что команда стала заложницей политических игр. Они также обвинили Владимира Колесникова в расправе над клубом. Осетия без футбола – это выжженная земля. Футбол был и остается одной из немногих отдушин для сотен тысяч болельщиков, говорилось в письме. Однако к их словам так и не прислушались. Правда, высокопоставленный источник в Алании сообщил корреспонденту интернет-издания «Газета.ру», что за заслуги перед российским футболом клубу может быть предоставлено место во втором дивизионе зоны «Юг», констатирует «Газета.ру». Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко в интервью газете «Спорт-экспресс» заявил: «Все разговоры о давлении, о взятках, которые необходимо вести в Москву, по утверждению Мутко, не имеют ничего общего с истинной подоплекой вопроса. Если бы у РФС была возможность сохранить клубы в первом дивизионе, то Союз обязательно этой возможностью воспользовался бы. Но ее нет». И Мутко советует тем, кто действительно болеет за футбол, следующее: вам исправлять ситуацию и начинать все сначала. И не надо бояться низших лиг. Даже великие клубы проходили через понижение в классе. Последний такой пример – Фиорентина, которая сумела сделать правильные выводы и вернуться на верхушку итальянского футбола. Владимир Бабурин, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня «Радио Свобода» 22 марта, главный режиссер Челябинского нового художественного театра Евгений Гельфанд, поставивший спектакль «Чморик» о дедовщине в российской армии. Действие спектакля «Трагифарса» проходит в 80-е годы в воинской части на космодроме Байконур. Однако проблема та же, что и в Челябинском танковом училище, где служил изуродованный сослуживцами Андрей Сычев. Евгению Гельфанду 32 года, театральное образование получил в Челябинске и Москве. В 99-м году стал художественным руководителем курса в Челябинском государственном институте культуры и искусства. Ныне весь этот курс принят в штат нового художественного театра. Среди постановок Гельфанда «Весна студенческая», «Сцена 2003», «Домик на окраине». Лауреат нескольких театральных фестивалей. О «Человеке дня» Радио Свобода говорит корреспондент нашего радио в Челябинске Александр Валиев.
Мистическим образом в Челябинске, городе, который привлек к себе внимание всей страны чудовищной истории солдата Андрея Сычева, два театра, независимо друг от друга, еще не зная о ЧП в танковом училище, поставили на своих сценах две армейские истории. Одну из них, о превратившемся в девушку-солдате, еще в ноябре стал играть театр «Манекен». Речь о спектакле «Мотылек» по пьесе Петра Гладилина. В этой утопической мелодраме, как назвал жанр пьесы сам автор, явную условность происходящего на сцене переплетается с реальными чувствами, мыслями, переживаниями. Отсутствие хэппи-энда, тем не менее, оставляет надежду на то, что в современной российской армии, наряду с бесчеловечностью, жестокостью и несправедливостью, еще осталось и нечто здоровое. То, правда, что трудно разглядеть. Второй спектакль «Чморик» на сцене нового художественного театра – не открытие челябинского режиссера Евгения Гельфанда. Пьесу Владимира Жеребцова ставили уже и в Москве, и на периферии. Однако сейчас, когда имя Андрея Сычева постепенно становится нарицательным, эта постановка привлекла к себе всеобщее внимание. Параллели напрашиваются. Время и место действия, наверное, могли бы быть любыми. Пожалуй, Бишкиль под Челябинском образца 2006-го, где сделали калекой солдата Сычева, мало отличается от глухих казахских степей 80-х годов, куда автор занес своих героев. Гельфанд пригласил в качестве одного из консультантов спектакля православного священника, который когда-то служил рядовым на Байконуре. В итоге режиссеру и актеру удалось достичь того уровня подлинности, когда на спектакле у зрителей в военных петличках возникает ощущение нахождения в привычных условиях казармы, при том, что ни актер, ни режиссер в армии не служили. Сам сюжет, расписанный на шестерых актеров, довольно незамысловат. Здесь есть подлый и жестокий дед старослужащий, офицер, незлобный, но сжившийся с системой, простоватый и даже примитивный парень, что ждет со дня на день дембеля, а также сам Чморик, молодой призывник, тщедушный, порядочный идеалист. В присутствии двух женских персонажей разыгрывается драма мужчин. Там, где сосед зло и добро, близкий к абсолюту, сложно избежать схватки и трагического финала. Он есть и в пьесе. Погибает один из героев, простак, что взял под опеку призванного из Гатчины неловкого и хрупкого Чморика. На сцене самого убийства не происходит, но зритель уходит из зала с твердым убеждением, что занавес опустился за минуту до смерти героя. Сборы от четырех премьерных спектаклей труппа нового художественного театра решила перечислить на благотворительный счет Андрея Сычева.
О «Человеке дня» Радио Свобода говорил корреспондент нашего радио в Челябинске Александр Валиев. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». За среду 22 марта над программой работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Андрей Амочкин, автор ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до середины следующей недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне радио «Свободы». И сейчас, после выпуска новостей, в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Иван Толстой представит вам свой очередной европейский час, в котором, помимо прочего, рассказ о том, как протесты молодежи в Париже повлияли на культурную жизнь французской столицы. Не пропустите. Всего доброго.
Мы поддерживаем стремление белорусского народа занять его законное место среди демократических стран.
Каждый военный план, сказал Джордж Буш, выглядит отлично, пока он на бумаге, и вы еще не столкнулись с врагом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Представитель шиитов цитировал Коран, доказывая, что исламу чужд антисемитизм.
Рыба гниет в главы армии, с главнокомандующего.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.